Уважаемые зрители, здравствуйте! В прямом эфире работает проект «Союз онлайн» в студии Дмитрий Бородовиков. С наступлением холодов у каждого из нас возникает множество бытовых вопросов, которые надо решить. Например, теплая обувь и одежда для всех членов семьи. Увеличиваются расходы за коммунальные услуги, кому-то нужно топить печь, заготавливать дрова или запускать отопление в доме. И все это для того, чтобы находиться в тепле и комфорте, ну и сохранять здоровье. И, наверное, нам сложно понять тех людей, которые выживают без крыши над головой, у которых дома нет, и которые сталкиваются с суровой российской зимой, не имея постоянного укрытия. У нас даже если температура опустится до нуля, начинаем в квартире замерзать. Одеваемся потеплее, ставим обогреватели и возмущаемся, да когда же уже дадут тепло? А каково это, когда, скажем, на улице минус 20 и жилья у тебя нет? Сочувствуя таким людям, службы милосердия в разных городах России стараются им помочь. Где-то в преддверии зимы собирают пожертвования в виде теплой одежды и обуви, где-то обустроены благотворительные столовые, действуют автобусы милосердия, где можно получить помощь, в том числе медицинскую, работают ангары спасения, места, где можно согреться, помыться, поесть, одеться и обуться. О том, как устроена помощь бездомным в городе на Неве, спросим у нашего корреспондента Глеба Ильинского. Глеб, здравствуйте.
Да, добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие наши телезрители.
Глеб, знаете, но почему-то сразу вспомнилась история про бездомного экскурсовода. Он хорошо разбирается в истории Петербурга и его достопримечательностях, но и старается выглядеть приятно и опрятно. На деньги от экскурсии он имеет возможность, ну, и помыться, и где-то недорого переночевать. Но это, конечно, удивительный пример. А вот не доводилось ли вам случаем побывать на такой экскурсии?
Вы знаете, Дмитрий, и вопрос интересный, и тема интересная, потому что к моему сожалению, мы довольно часто участвуем в таких экскурсиях, потому что люди, которые нуждаются в нашей помощи, они находятся везде. И если бы только мы обратили на них внимание, просто подняли глаза на них и посмотрели им в глаза, то мы бы, наверное, таких экскурсантов было бы, наверное, очень много. И помощь этим людям оказывается, казалось бы, на несколько другом уровне. И, конечно же, вот с этими людьми общаются, как правило, прежде всего, люди, которые, вот, прихожане храмов, или люди, которые не могут жить без активной помощи, потому что мы знаем, что вера без дела мертва. И вот об этом мы говорим с помощником настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте и помощника Благочинова по социальной работе Курдека Виталием Леонидовичем, потому что, видите, за нами стоит автобус, который только-только сейчас получил сообщество Канонея. Здравствуйте, Виталий Леонидович. Ну вот расскажите мне, пожалуйста, как вообще случилось, что вот сейчас уже есть такой автобус, а с чего все начиналось?
Начиналось все 4 года назад, когда я с супругой пришел в наш молодежный клуб «Православная Кинония», руководителем которого у нас является диакон Леонид. Благодаря ему, по сути, когда он создал ту площадку, куда может прийти молодежь и, скажем так, увидеть своих единомышленников, да, во Христе. Изучая Священное Писание, мы, читая апостолов и на их, вот это, скажем так, фразу, да, что вера без дел мертва, мы задумались о том, что почему мы сидим, почему мы не делаем. И в какой-то момент пришло такое сознание, что нужно что-то делать. И выбирая из тех направлений, которые есть, помощи, мы именно выбрали направление бездомных, потому что мы считаем, что это прокаженное нашего века, да, а Христос именно к таким людям и шел. Поэтому для того, чтобы разобраться, почему человек на улице, да, почему он мерзнет, почему он страдает, что заставило быть на улице, мы пошли с ребятами, да, и начали делать эти дела. На сегодняшний день мы уже 4 года этим занимаемся в свободное время, с ним занимаемся только благодаря поддержке наших прихожан и жертвователей, которые нам помогают именно финансово, жертвуют, мы можем на это покупать и продукты, восстанавливать людям документы, отправлять их домой, искать родственников. Ну и как, наверное, одна из ступеней уже, да, там немножко подросли, год назад у нас, когда к нам на точку, на Тухачевскую 41, где мы оказываем помощь бездомным, в течение 4 лет приехали медики из сообщества «Благотворительная больница», мы зимой, мы поняли, что оказывать медицинскую помощь, да, врачебную медицинскую помощь невозможно человеку на улице зимой, когда холодно. В нашем городе существует множество проектов, где есть подобные автобусы милосердия. Есть у нас всем известна такая организация, как «Ночлежка», которая уже много-много лет, можно сказать, они первые, кто начали, да, использовать подобный автомобиль для помощи людям.
Можно мы сразу откроем и покажем, потому что мне не терпится просто.
Да, на самом деле уникальность нашего автомобиля заключается в том, что мы его переоборудовали таким образом, что здесь можно оказывать помощь людям именно врачебно-медицинскую зимой. Я сейчас просто покажу именно за счет чего это происходит. У нас здесь организована такая кушетка. То есть это позволяет человека здесь посадить, положить, да, осмотреть. Самое главное, у нас есть отопитель, специально автономный, который может работать в течение 3 суток при уличном двигателе, при этом не разрядить аккумулятор автомобиля. И, соответственно, есть специальное устройство, которое позволяет обеззаразить воздух. Конечно, история-то иконы заключается, к нам очень часто бездомные приносят иконы, которые люди выбрасывают. Совсем недавно нам принесли целый пакет разных икон. Это икона первая, которую нам принесли бездомные. И я так считаю, что это очень актуально, потому что Христос здесь тоже как брошенный, бездомный. Я сразу понял, когда у нас будет такой автобус, я обязательно эту икону размещу здесь в автобусе, потому что это очень символично, наверное, скажем так. Поэтому вот этот автобус как раз-таки в первую очередь предназначен для оказания именно в зимнее время доврачебной медицинской помощи, а также для перевозки гуманитарных грузов, кормления, да, мы можем оказывать, кормить людей с автобуса, раздавать одежду, и, соответственно, даже если нужно, у нас она семиместная, мы можем даже кого-то из подопечных подвозить в приюты, если нужно, или в больницу.
Спасибо большое. Курдика Виталий Леонидович, помощник благочинного и настоятеля храма по социальной работе, был сегодня в нашем эфире. Дмитрий.
Да, спасибо. На прямой связи с нашей студией был Глеб Линский. Отдельно отмечу, что узнать подробнее о различных социальных церковных проектах, в частности, касающихся помощи бездомным, можно на портале милосердие.ру. Там есть информация о разных городах и направлениях деятельности, так что каждый, кто испытывает потребность помогать нуждающимся, найдет, где себя применить. А наши коллеги из Саратовской епархии прислали нам замечательный видеорассказ о приходе села Максимовка. Мы познакомимся с людьми, у которых много чему хотелось бы научиться.
В храме идет богослужение, значит, служит священник. Привычно, думаем мы. Но есть храмы, где молитва звучит и в отсутствии батюшки.
Ох, святая его.
Сами собираются и поют молитвы, читают акафисты, вот, большие праздники. То есть, как бы, приходская такая молитвенная жизнь, она не прекращается в селе никогда. Село очень самостоятельно ведут вот, приходскую жизнь.
Село Максимовка было основано в середине 18 века. И сразу же в нем появился храм – деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Через 120 лет она сгорела, но без храма максимовцы жизни своей не представляли. И в кратчайшие сроки возвели новый Покровский храм, большой и красивый.
Было очень, говорит, хорошо, церковь большая была, уж такая служба, да столько народу было. Максимовка село очень большое было, и все ходили в церковь, все.
А колколат у нас были, бывало, говорит, звенит и в ключах, и везде слышно было. Во всех селах, и в Вязовке везде наш колколат. Звенели, так люди говорили, старые.
После революции по распоряжению новой власти храм переоборудовали в зернохранилище, а затем в сельский клуб. Но верующим максимовцам молитва была нужна как хлеб насущный, и стали они собираться по домам.
Старушки молились, у них дом был большой, но все вперед прятались. Ну а тут у нас коммунист там жил один в конце. Ну и через мост нельзя к нему туда идти.
Он запрещал?
Да, запрещал. А мы речками, угородами, ну там как-нибудь вдоль этого домов-то промылькнем к ней. Ну вот молимся. И опять одна по одной выходим.
Крест мы носили, прятали, нельзя было. Стыдили нас. Мы же были комсомольцы. Пионер сначала. Очень прятались, и в постом мы не хотели на уроки песни петь. А нас, ну, заставляли, двойку поставили тогда.
Меня муж ругал, конечно. Молодая такая, ты хочешь молиться, ну, то вы все на эфире смеются. Я говорю, ну не тронь. Я не гулять хожу, никуда это чего-то, а я хожу молиться. Ну, все равно не слушала, ходила все время.
В 80-х годах прихожанки буквально выплакали у председателя колхоза разрешение оборудовать молельную комнату в бывшем храме, где теперь была библиотека. Принесли сюда храмовые иконы, когда-то спасенные от поругания. Стали с радостью обживаться. Но впереди их ждало новое испытание. В августе 2005 года старинный храм полностью сгорел.
Стали в старой церкви, где клуб был, стали вырезать трубы сваркой. Вырезали, уехали, и там загорелось вверху, и никто не видел, ничего увидели уже, когда пламя уже наверху, крыша горела. А в речке воды не было, жара была, колодцев рядом не было, и эта машина, пожарка пришла уже поздно, и все сгорело у нас, вся церковь. А мы стояли и плакали.
Сразу после пожара стали прихожане искать, где же теперь им молиться. А в это время в селе выставили на продажу здание бывшего магазина.
Ну и стали собирать денежки. Ну как мы не стали, это люди, которые... Ну как ходить собирать, просить деньги? Ну а я первая благословилась, помолилась и пошла собирать деньги. Под роспись даже говорю, если что не получится, мы раздадим все денежки. Ну и потом другие стали собирать, даже стали прям к нам приносить деньги. Все давали, кто сколько сможет, все давали денежки, все давали.
Выкупив здание, прихожане сами как могли его подновили. Но, конечно, людям хотелось, чтобы хоть немного внешне оно походило на церковь. И когда однажды к ним на службу приехал владыка Лунгин, прихожане попросили помощи. Поиск средств – дело непростое и долгое, но, видимо, горячо молились максимовцы. Вскоре к владыке Лунгину обратился человек с предложением помочь какому-нибудь храму. В 2014 году Максимовская церковь была полностью реконструирована. И вскоре митрополит Саратовский и Вольский Лунгин совершил чин великого освящения нового Покровского храма. На службах, где прихожане молятся самостоятельно, они всегда поют. Псалмы, духовные стихи. Поют удивительно, слаженно, на несколько голосов. И когда слушаешь это пение, чувствуешь, как много им довелось пережить. Чувствуешь их общность, силу их веры и не сомневаешься, что в этом селе храм будет стоять всегда.
Вот это и есть наглядная разница между ни к чему не обязывающим «Бог у меня в душе» и верой во Христа, которая становится стержнем и основой жизни. Спасибо за это свидетельство. Уважаемые зрители, я благодарю вас за внимание и прощаюсь до скорой встречи в эфире.